Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в жаркой Индии эпохи Кушанского царства. Согласно реконструированным данным источников, индийских, римских и китайских, можно проследить следующую хронологию Кушанского царства. Как я уже говорил в прошлый раз, эта хронология в значительной мере условна, если мы говорим об абсолютных датах. Итак, первым известным царем был Каджула Кадфис, правил по 65-й год. Вима Кадфис II, правил с 65 по 78 год. Канишка I, 78 по 101 год, как это иначе говорят, 2 и 23 годы эры Канишки. Его сын Васишка I, который правил в 101-106 годах, и его брат Хувишка со 106 по 138 год. Видимо, сына-то он Канишки и сверг. Далее правил Канишка II в 138-150 годах, и его сменяет человек совершенно иным именем, классическим индуистским, Васудева I, который правил около 150-180 годов нашей эры. И около 180 года начинается распад на мелкие владения, ну а династия самого Канишки продолжает править в Пурашапуре, то есть в Пешаваре. Известные имена Канишки III около 190 года и Васудевы II около 230 года, после чего кушанские цари вообще исчезают. Хотя после 180 года вообще невозможно говорить о единой кушанской державе, которая потерпела по известным причинам исторический крах. И вот чем же, собственно, правили и как правили кушанские цари после Канишки I, да и при Канишке самом непосредственно. А кушаны самое главное, что унаследовали от своих предшественников. Неважно, в Бактрии, в индогреческих царствах или в землях династии Шунга. А кушаны унаследовали очень развитое сельское хозяйство, которое было основано на поливном земледелии. Это благоприятствовало и могло быть использовано при очень высокой плотности населения, значительная часть которых проживала или непосредственно около обрабатываемых земель, или в чрезвычайно развитых городских центрах. А вот среди городов выделяются два устойчивых типа городских поселений. Это города, которые известны издревле, которые формируют крупные центры культуры, ремесла, торговли, построенные под эгидой центральной власти по определенным канонам, как бы мы сказали, урбанистики и архитектуры, которые складываются, естественно, еще в греко-бактрийский период и являются значительной переработкой давней, развитой и чрезвычайно хорошо отработанной градостроительной системы Древней Греции и Македонии, ну, конечно, с использованием местных особенностей, как местности, так и климата. И города второго типа, которые являются в первую очередь отражением кушанской градостроительной традиции или смешения того и другого. Например, многие крепости на древнем пограничье Бактрии, Греко-Бактрии и Индии, на Амур-Дарье, например, Кампыр-Тепе, знаменитый археологический памятник, говорят о том, что да, верхние, наиболее молодые слои, относящиеся к кушанскому периоду, не совсем похожи на классический греческий город, но не увидеть там однозначного влияния греческой градостроительной традиции попросту невозможно. Это смешение греческого, однозначно греческого, и кушанского градостроительного строя. От греков достаются характеры зданий, самих построек и наполнение этих построек типично греческим инвентарем. Хотя, повторяюсь, это давно уже не вполне греки, это город, который был построен и перестроен поверх греческого кушанскими строителями. Однако дома очень похожие на греческие. Организация пространства очень похожая на греческую, но при этом уже не вполне греческая. Потому что, если мы говорим о классическом греческом городе, он всегда поделен, как бы мы сказали, на узкие прямоугольные кварталы. При кушанах, конечно, такой регулярности застроек с перпендикулярно идущими друг другу улицами мы уже не наблюдаем. Он более хаотичен. Но среди этого хаоса все равно выделяется то, что да, уже нет такой регулярной застройки, но организация пространства все еще греческая. Это все те же самые греческие кварталы. При том, что город обнесен совершенно индогреческими защитными стенами, которые совершенно не могли быть известны кушанам-кочевникам, которые, если что-то строили, то строили в совершенно иной традиции. Тут мы имеем систему стен, башен, башен фланкирующего огня, стен, которые спускаются к пристаням на Амур-Дарье, на великой реке Окс и так далее и тому подобное. Вот Кампыр-Тепе – это типичный пример совмещения и кушанского, и греческого. Кочевнические города несколько иные. Потому что кочевник имеет ровно один пример какой-то долговременной или более-менее долговременной постройки. Это повозки, поставленные в круг. Поэтому кочевнические города чаще всего или прямо круглые, или к кругу стремятся. А греческие города не таковы. Они, как можно сказать, квадратно-гнездовые, квадратно-прямоугольные. Не круглые, никогда не круглые. И вот большие и малые кушанские города, как ранее существовавшие, так и новопостроенные, образуют целую систему, которые связаны дорогами и караванными путями. Сами города при этом выступают как центром производства тех или иных ценностей, которые шли на обмен вплоть до Китая и Рима, так и центром, собственно, обмена, где и китайские, и римские товары могли оседать. И соединяет их развитая внутренняя, конечно, и внешняя торговля в первую очередь, которая и является определяющей характерной чертой вообще кушанского государства. Кстати, заметьте, пока не начались большие проблемы у Римской империи с одной стороны и Китайской империи эпохи Хань с другой стороны, кушанское царство жило и здравствовало. Ну и, конечно, на одном из первых мест торговые связи с западными странами, с Римской империей и, в первую очередь, с восточными провинциями Римской империи. Причем торговля велась равно активно морским и сухопутным путем. По морю через западные порты Индии, ну а сухопутная дорога вполне естественно шла по сухопутной части Великого Шелкового пути через Бактрию. Из Китая в Бактрию, дальше по суше в сторону Персии, потом Парфии, потом непосредственно Римской империи. Причем кушанские купцы достигали даже Александрии Египетской. А это, наверное, самый важный порт на Средиземном море, в Восточном Средиземноморье своего времени. Какова была структура экспорта? В Рим поставлялись в первую очередь пряности. Потому что пряности для, я имею в виду, те самые азиатские пряности, которые шли по великому пути специй, который вливался в Великий Шелковый путь, это была первостатейной важности торговли. Это разнообразные индонезийские перцы, это мускат, это ваниль, самые, кстати говоря, драгоценные пряности, которые известны в античности и в средних веках, это ваниль, мускат и шафран, которые ценились буквально на вес золота, то есть за ящик шафрана весом в килограмм можно было спокойно рассчитывать получить килограмм золота. Вдумайтесь, какова была прибыльность такого рода торговли. Но, кроме того, на обмен шли благовония, драгоценные камни, начиная с лазурита, который добывали только в Афганистане. Это была часть вот той самой элитной торговли, которая двигала колеса коммерции от Китая до самого Рима. Ну и, конечно, слоновая кость. Слоновая кость и, что важно, сахар. Потому что Индия – это родина сахарного тростника, наиболее богатого сахаром растения, которое дает огромный выход этого ценного продукта. Ну и, конечно, большое значение имела торговля тканями. Ну, раз то шелковый путь, так вполне естественно, это был шелк, но не только. Хлопчатобумажная ткань. Ну и, конечно, рис, если мы говорим о торговле продуктами питания. Ну, а из Рима импортировали собственные ткани, в первую очередь лен, потому что лен в Индии никак не растет, а льняная ткань считалась, во-первых, редкой и из-за этого весьма ценной, и весьма хорошей на жаре. Вот почему-то шелк на жаре индийские вельможи не очень любили носить, а вот лен носили и даже награждали собственных подданных за выдающиеся заслуги или отрезами льняной материи, или прямо льняными одеждами. Кроме того, из Индии импортировались изделия из стекла и ювелирные изделия из драгоценных металлов. Ну, а кроме того, статуи, потому что при Канишке первом античные греческие, римские статуи пользовались просто колоссальной популярностью. Ну и вина, потому что вина на данной местности в то время делать не умели, по крайней мере, так хорошо, как умели делать в Средиземноморском бассейне. Вина считались чрезвычайно изысканным и очень дорогим товаром, и римляне их охотно поставляли, такого рода товары. Но также в большом количестве возился товар с абсолютной ликвидностью, а именно деньги. Это золотая и серебряная римская монета, клады, которые встречаются по всей территории Кушанской империи и дальше, вплоть до Юго-Восточной Азии. Камбоджа, в частности, является поставщиком для археологов и кладоискателей просто колоссальных монетных коллекций из Египта и Рима. Римское золото использовалось кушанами, в частности, для перечеканки в собственные монеты. Напомню, монетная система кушан еще со времен Катфиза I копировала римскую монетную систему. Ну, или, по крайней мере, пыталась ее копировать. Ну, и напомню, что углубленные экономические связи с Римом отражаются в особых типах кушанских монет, которые прямо копируют римскую монетную систему, но уже не в смысле веса и состава драгоценного металла, а в смысле изобразительном. Ну и, конечно, кушанская верхушка получала просто колоссальные барыши от взимания таможенных пошлин. Например, в городе Баграм обнаружена сокровищница царская, которая буквально завалена была драгоценными вещами с одной стороны из Рима, а с другой стороны из Китая, которые совершенно очевидно попадали сюда при транзите караванов с востока на запад и наоборот. Ну и не меньшее значение имела внутренняя торговля, внутренний товарооборот. И он был весьма успешен, потому что Кушанская империя в значительной мере, в очень большой мере покрывала собственный товарооборот монетной массой. То есть не нужно было гнать куда-то стадо коров, чтобы поменять на 3 тонны шелка. Ни в коем случае можно было привезти всего лишь сундучок с золотыми монетами, что, согласимся, гораздо удобнее и оживляет торговлю. Ну, а внутренняя торговля, в свою очередь, вела к тому, что денежное обращение все более и более ускорялось и занимало все большую географию, что ясно говорит нам археология, которая находит кушанские монеты далеко за пределами границ самого Кушанского царства. Ну и при этом, что опять же очень важно, и что говорит о развитой внутренней торговле, кушанские правители, кроме золотой и серебряной монеты, активно чеканили собственную мелкую медную монету, что совершенно точно говорит о том, что любой нормальный гражданин Кушанской империи мог выйти из дома вот с этим кошелечком, где 10-15 мелких грошовых, почти ничего не стоящих медных монеток, и купить что-то на каждый день. Я не знаю, миску риса скушать в какой-нибудь придорожной харчевне, купить себе какой-нибудь веер из хлопчатобумажной ткани, который ничего почти не стоил, купить какое-то деревянное изделие, пучок петрушки. Словом, повседневные мелкие нужды обеспечивались мелкими же монетами, что говорит о том, что спрос, то есть необходимость получить какую-то мелкую услугу или мелкий ежедневный товар, находило предложение, и это обеспечивалось специальным товаром с абсолютной ликвидностью, то есть мелкой монетой. Внутренняя структура Кушанской империи была весьма говорящей. Кушанская держава являлась сильно централизованным государством во главе с великим Раджей, царем царей, личность которого даже, судя по всему, могла обожествляться. Хотя, вдумайтесь, вроде бы кушанские правители были буддистами, а Канишка так вообще святой человек для буддистов. Среди буддистов не может быть обожествления собственного правителя ни в коем случае, просто потому что не может быть обожествления ничего вообще. Боги равно с людьми страдают в колесе сансары. Но нет, тут на буддийские понятия наслаивались вполне конкретные индо-скифские и персидские понимания власти. Конечно же, так или иначе, наложенные на греческую и шире индо-греческую систему власти, где с буддийскими демократическими понятиями о том, кто такой царь, не могло быть ничего общего. То есть, вплоть до обожествления царя могло доходить. Кушанские правители, более того, вот это, кстати говоря, была самая главная часть их настоящей, а не декларируемой религии, стремились насадить династический культ, посвящая ему специальные храмы. Ну и глава государства опирался на разветвленный, с одной стороны, жреческий аппарат, удобный на каждой местности, то есть на каждой местности он мог быть строго свой, как мы уже говорили. Ну и, конечно, развитый чиновничий аппарат, в котором существовала масса рангов, начиная от маха-сатрапов, то есть великих сатрапов, до просто сатрапов, наместников, начальников границ и многих других, вплоть до самых мелких чиновников. Ну и, конечно, как только вот эта сверхцентрализованная система начинала давать сбой из-за ослабления центральной власти, сатрапы и мега-великие сатрапы начинали оттягивать значительную часть власти на местах на себя, в особенности в результате неудачных для Кушанского царства войн, которые стали все чаще случаться после смерти Канишки I. Значение правителей, в первую очередь, сатрапов и великих сатрапов возрастало, они начинали ощущать себя единоличными властителями тех или иных, кстати говоря, очень немаленьких территорий и стремиться использовать данные территории для максимального собственного обогащения, что, конечно, не могло не повлиять на распад единой державы. Ну, а городами управляли, как и отдельными областями, точно так же царские наместники. Конкретная структура Кушанской империи – это вопрос сложный, потому что основной производственной единицей вслед за индийской и впоследствии индо-греческой древностью остается сельская община налогоплательщиков, которая выплачивала царский налог сообща, то есть не каждый человек платил, не каждая семья платила, а вся община сообща через личность собственного старосты уплачивала налог. При этом существовали одновременно и чрезвычайно крупные централизованные хозяйства, просто потому что мы отлично знаем, что в Индии, и в том числе в Кушанской Индии, существовал развитый институт рабства и даже работорговли. Причем рабы тоже очень сильно подразделялись на градации. Это было и долговое рабство, и семейное рабство, и рабство военнопленных, и потомственное рабство, когда рабы являлись, ну, почти полным аналогом тех самых говорящих орудий Древнего Рима. Эти рабы, а также зависимые крестьяне, могли находиться в владении храмов и крупных собственников, которые выплачивали налоги самостоятельно, являясь главами чрезвычайно больших хозяйств, а значит, больших общин. Можно предполагать, что в некоторых из них рабский труд играл главную экономическую роль. При этом, конечно, формы эксплуатации в кушанском обществе были чрезвычайно сложны и далеко не исчерпывались одним рабовладением. Даже, повторяюсь, внутри рабов была масса градаций. Видимо, были и другие способы эксплуатации свободного населения. В культурном смысле. В культурном смысле Кушанское царство наследовало, с одной стороны, всему богатству индийской культурной традиции, исповедуя, в первую очередь, изначально буддизм. При этом не только буддизм они восприняли. Кушаны, как суровые северные кочевники-завоеватели, вообще восприняли индийскую культуру, что называется, на ура. Потому что, познакомившись с уже развитой письменностью, с вполне конкретными устными сказаниями, да, они услышали что? В первую очередь, они услышали самое главное – песни Ригведы, которые повествуют о завоевании Индии суровыми северными кочевниками, пришедшими из степей, которые стали кшатриями, то есть воинами и правителями. Естественно, в этих суровых северных кочевников они вполне очевидно узнали самих себя. Ну, просто потому, что они и были суровыми северными кочевниками, которые пришли завоевать Индию и вполне успешно ее завоевали. Таким образом, юэджи, тахары, вот те самые кушаны, будущие правители половины примерно Индии, и люди, которым покорялось, наверное, до 2/3 Индии на какой-то момент, заменили собой кшатриев. Они сказали местному населению: суровые мужики с севера – это мы. Когда-то вас уже завоевали наши прадеды, и мы завоюем вас снова. Мы будем вашими кшатриями. Очень приятно. Вы сами воевать, я чувствую, не очень любите и довольно плохо умеете, а мы любим и умеем. Ну а раз они стали кшатриями, так они, значит, полностью восприняли индуистскую традицию. В данный момент, конечно, для верхушки куда удобнее была буддийская традиция. Просто потому, что управлять большой территорией, огромным государством было куда удобнее при помощи именно буддийских установлений, которые отрицали самое главное сословное деление, которое могло быть на разных территориях самым разным и совершенно не сочетаться с таковым на других территориях. Что означало, что управлять каждой отдельной территорией нужно будет по-своему, что, согласимся, чрезвычайно затрудняет управление. Поэтому государственная религия у нас будет одна – это буддизм, которому абсолютно плевать, какого вы сословия. У вас есть царь, которому вы, согласно закону кармы, обязаны подчиняться. Просто потому, что так у вас на роду написано. Если вы хотите выгодного перерождения в следующей жизни, извольте исполнять свою карму в этой жизни. А значит, у вас есть царь. Платите ему налоги. Если нужно, сражайтесь в войске. Самое главное, не бунтуйте и подчиняйтесь. Буддизм – самая удобная религия своего времени и своего региона для постановки людей в единое стойло и их максимально эффективной эксплуатации. Не смотри на вполне миролюбивые, в самом деле очень прогрессивные, гуманистические и человеколюбивые догмы буддийского религиозного канона. Вот такая диалектика. И буддизм кушаны восприняли не просто так, а всей душой. Причем буддизм в современном их исполнении с очень развитой изобразительной письменной традицией. А изобразительная эта традиция была вся греческая. Мы же помним, что еще при контакте эллинистических царств наследников Александра Македонского начинается восприятие индийцами и греческой культурной изобразительной традиции, начиная с архитектуры, заканчивая производством барельефов, статуй и так далее, тому подобное украшение, потому что для буддиста не могло быть изображения Будды вообще. Собственно, что изображать? Ведь Будда же ушел из нашего мира. Поэтому, ну да, как-то оставались некие памятные знаки в виде стопы Будды, потому что Будда, как и Вишну, в свое время измерил вселенную своими шагами. Вот отпечаток стопы Будды – это его вполне конкретная святая метка. Будда мог изображаться в виде пустого трона, потому что он ушел, оставив трон пустым. Будда мог изображаться в виде того самого древа Бодхи, того самого фикуса религиози, под которым он якобы обрел просветление, или в виде колеса дхарма-чакры. Других вариантов изображения Будды не было. Греки научили изображать Будду в виде человека и, конечно, в первую очередь прообразом буддийского изобразительного канона стал Аполлон греческий. Вот греческий Аполлон – это прообраз любого Будды, которого вы видите изображенного теперь. Да, понятно, с многотысячелетней местной переработкой. Но не только Будду они научили изображать индейцев. Они охотно изображали Геракла. Более того, они восприняли все эти легенды и мифы греческие чрезвычайно близко к сердцу. Почему? Потому что они тоже индоевропейцы. Они имеют единый культурный корень. И у буддизма, как это ни странно звучит, с греческими мифами куда больше общего, чем различий. Поэтому индийцы получили развитую греческую скульптуру, которую потом восприняли кушаны и, конечно, переначали ее под себя, сформировав в первую очередь в Гандахаре на территории современного Пакистана одну из величайших художественных школ своего времени. Это гандахарский художественный стиль, который, вдумайтесь, компилировал вместе греческие колонны самых популярных ионийского, дорического и коринфского ордеров, с греческими капителями, пропилеями, меандрами и прочим стилизованным растительным орнаментом, куда были включены барельефы и скульптуры, изображенные в совершенно точно греческой традиции, с очень живым изображением шага, фигуры, идеально анатомически точно воспроизведенные, как фотография, в греческих одеяниях, но при этом, вдумайтесь, внезапно, с вот такими усами, чего греки не носили никогда, с толстенными воинскими цепями и гривнами, которых тоже греки не носили. Это все как раз скифская, восточно-скифская, тахарская, юэджская традиция. С воинскими браслетами. Представляете, как потрясающе это выглядит. Будда с огромной мускулатурой, накачанный как Аполлон, который сидит в позе лотоса, имеет вот такие усы, и, будучи одетым в греческий гематий, на шее у него скифская гривна или воинская цепь. Вот это я понимаю Будда. Посмотришь на такого Будду и сразу говоришь: тихо-тихо, все. Я принимаю четырехстопный путь спасения и восемь благородных истин. Вы, главное, из позы лотоса не вставайте, дяденька, как-то я вас очень сильно уважаю. Это, однако, шутка, но в каждой шутке всего лишь доля шутки, потому что кушанского типа Будды будут существовать, вдумайтесь, даже после арабского завоевания на огромной территории, которые далеко перекрывают саму Индию. Таким образом, когда я говорил на прошлом уроке, что кушаны стали более греками, чем сами эллины, и более индийцами, чем сами индийцы, я совершенно не покривил душой, потому что они от души восприняли и развили до высшего состояния и одну культуру, и другую культуру. И так продолжалось до тех пор, пока при одном из последних кушанских царей, Васудеве, не восторжествовал индуизм. Потому что, как я и говорил, кушанские цари стали более индийцами, чем индийцы, ну а индийцы регулярно забывали, что такое буддизм, и вспоминали свой исконный, настоящий индуизм. Если мы говорим об имени Васудева, то, скорее всего, он был поклонником Шивы. Он был сторонником той части индуизма, которую мы теперь называем шиваизм. И при нем государственной религией делается именно индуизм. Почему? Да просто потому, что мы видим, как устремления кушанских правителей делаются все менее универсальными. Да, они транслируют свою культуру по-прежнему на огромной территории, как когда-то держава Александра Македонского дала половине Евразии эллинистический заряд. Точно так же и поздние кушанские цари продолжали транслировать огромную мощь этой синкретической греко-индийско-скифской уже культуры. Но сами по себе они уже не могли контролировать столь большие территории и, более того, не имели таких устремлений. Но для того, чтобы править на куда более скромной и моноэтничной, монорелигиозной территории, вот тут индуизм куда более ко двору, чем огромный, универсальный, всем понятный буддизм. Для того, чтобы править индусами, нужно понимать систему варн. Нужно понимать систему нормальных индийских религиозных табу и не распыляться на управление разнообразными парфянами, персами, какими-то восточно-туркестанскими саками, массагетами. Зачем это все? И вот переход к индуистской религии при Васудеве Первом – это яркий маркер заката, который и наступает впоследствии, потому что империя Кушан не выдерживает соревнования, самое главное, со своим западным соседом, потому что в это время на месте парфянской державы начинает возникать нечто новое, новое, восстановленная персидская держава, которая вполне очевидно полагает захватить все, что когда-то захватила держава Ахеменидов, потому что персы воспринимали себя непрерывно, неразрывно наследниками той самой старой персидской державы. И начинаются постоянные столкновения, ну а персы к кушанам подпускают их родственников, кочевников, раз за разом. И вот давление кочевников с одной стороны и мощной персидской державы с другой стороны, прерывание торговых связей с Римом, а персы перестали пускать кушанских торговцев в Рим, привело сначала к экономическому упадку, к усилению власти сатрапов на местах, а в конце концов и краху кушанской державы как единого универсального имперского типа организма. Хотя сами кушанские цари, повторюсь, правили примерно до 230-х годов нашей эры, когда им на смену пришла новая империя, империя династии Гупта, о которой мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю античности.